Рассказы из русской истории.
Мы продолжаем рассказы из русской истории в прямом эфире на радио «Спутник». Меня зовут Татьяна Ладяева, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский со мной на прямой видеосвязи. Я напоминаю способы обратной связи. Вы можете нам позвонить. Телефон прямого эфира +7 495, код Москвы 95 95 912, а написать можно с помощью мобильного приложения «Радио «Спутник». Скачивайте, устанавливайте и будьте с нами тоже на связи. Как и обещала, как и анонсировала, от Дениса вопрос: в связи с Международным женским днем обычно вспоминают двух подданных немецкого кайзера. Это Клару Цеткин и Розу Люксембург. Неужели у нас в то время не было своих международно признанных лидеров женского движения?
Ну, мы их вспоминали, действительно, Тань, в контексте известного анекдота. Вот. Это были наиболее прославленные на тот момент в социал-демократическом женском движении революционерки и феминистки разного возраста. Роза Люксембург помоложе. Судьба ее была гораздо более трагичной. Клара Цеткин, кстати, прожила очень долгую жизнь и скончалась уже в СССР глубоко за 70. Бабушка европейской социал-демократии. Кстати, были подругами некоторое время, потом смертельно рассорились, как несложно догадаться, из-за мужчин. Но я тут не буду копаться в историях, которые более подобают под какую-то, знаете...
Не под жанр радиоспутника.
Роман, но кому интересно, посмотрите, из-за чего поссорились Клара Цеткин и Роза Люксембург. Это такая Санта-Барбара, причем с очень таким сильным фрейдовским подтекстом, я бы сказал. У нас были свои феминистки, ого-го, и Александра Калантай, безусловно, самая известная из них. Помните, чем она была прославлена?
Нет, Таня? Нет, я не помню. Вот мне почему-то, вы знаете, так сложилось, это тоже к вопросу о знании истории. Про Клару Розу знаю больше, чем про наших, ну вот потому что.
Да, Кларочка, Розочка, да, неизвестна. Александра Калантай один, ну, вообще первая женщина-министр в России. Сразу после революции она стала, выражаясь современным языком, министром по социалке, по труду и социальным вопросам, вопросам семьи и женщин. Ну, тогда назывался Народный комиссариат, презрение, по-моему, социального, как-то так. Недолго она была министром, а потом перешла на дипломатическую работу, куда ее товарищи-большевики отправили от греха подальше, потому что слишком уж была яркой. Вообще, Калантай — это потрясающий совершенно персонаж в нашей истории, из знатной, богатой... Калантай по мужу, по-моему, фамилия. Я буду говорить по памяти, могу ошибаться в деталях. Пусть меня радиослушатели поправят. Фамилия, по-моему, у нее по мужу. Муж ее дворянин, офицер. Быстро ей надоел, она мужа бросила. Увлеклась социал-демократическими идеями. Сама, хотя при этом из дворянской обеспеченной семьи, эмигрировала, встречалась с разными революционерами. С Лениным не встречалась, это миф, неправда. Ленин был верен двум женщинам в своей жизни. Затем меняла там любовников как перчатки и проповедовала вот новые отношения между мужчиной и женщиной. Кстати сказать, известная теория про стакан воды – про то, что вот, понимание революционеров, социал-демократов того времени заняться любовью — это все равно, что выпить стакан воды. Выпил, пошел дальше, почувствовал жажду, выпил еще один стакан воды. Неважно, из какого стакана, неважно, какой воды, неважно, с кем, неважно, когда. Это физиологическая потребность. Вот это зря приписывается Калантай. Теория, она была сильно до нее сформулирована другими сторонниками слома общественной морали. Но Калантай примерно вела себя примерно так же. То есть любовников у нее было не счесть. Она говорила, что ревность — это буржуазное чувство, надо быть свободной, инициативной в отношениях. В конце концов, закончилось это довольно показательно. Знаете, чем, Таня?
Нет, слушаю.
Проповедница свободных отношений, свободной любви, бросившая мужа своего, она в конце концов влюбилась уже не в сильно молодом возрасте влюбилась в харизматичного такого мужчину красивого, революционного моряка, небезызвестного Дыбенко, который был лет, по-моему, на 15 ее младше, если не 20. И чтобы как-то его привязать к себе, вышла за него замуж, и он ей начал в открытую изменять. И вот тут она поняла, что вся теория про свободные отношения, ревновать нельзя, буржуазные пережитки, она рвала на себе волосы, она писала ему письма, она отлавливала его любовниц, она специально к нему приезжала куда-то в Крым из Петербурга, чтобы поймать его с поличным, она жаловалась всем подругам. Ну, в общем, в итоге бросил ее революционный матрос, и она расстроена, и уж не знаю, насколько разочарована в своих теориях, уехала послом в Швецию, где и проработала, по-моему, в посольстве лет тоже 10-15, если не больше. Вот. Но такая была яркая дама. Mm-hmm. Вернулась, не 10-15, больше, по-моему, она вернулась уже после войны, вернулась, опять же, по памяти говорю, вам могу путать, после войны вернулась в Советский Союз, вышла на пенсию, где-то числилась в наркомате иностранных дел, типа советником министра. Вот. Ну и так тихонько-тихонько умерла в глубокой старости.
У нас есть звонок от слушателя. Жизнь
очень яркая была. Считалась писаной красавицей, но я смотрел ее фотографии, много фотографий в молодости. Вы знаете, у нас все-таки разные представления о красоте.
Ну, я сейчас вот, я открыла ее биографию, ее фотографии есть, но не могу сказать, что она красивая, но очень выраженные черты лица. Тут и глаза большие,
такая,
конечно.
Такая харизматичная, видимо, такая. Секс-апил там был более чем.
Хотя, в общем, на вкус и цвет, друзья, заходите, сравнивайте. У нас вопрос есть от слушателя, давно ждет, давайте в студию выведем. Да. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Алиса, Владимир Ростиславович. У меня такой вопрос. Вот вы сказали про Китай, как в Китае именно праздновали. А вот именно в других каких-то азиатских странах есть такая информация? Потому что я знаю, что 14 февраля очень много они празднуют. И еще, если можно, быстренько вам скажу. Спасибо вам большое за лекции. Спасибо за это поздравление 8 марта. Прям улыбка была очень сильная, когда утром прослушала. 15 марта уже очень сильно жду вашу лекцию. Спасибо вам за все.
Алис, спасибо большое. Плюс 7-495-9595-912, звоните.
Спасибо, Алис. Ну вот я как раз говорил, по-моему, Китай, вот страны соцлагеря азиатские, Вьетнам, Монголия, там 8 марта, насколько я слышал, празднуется. Ну, то и точно вам сказать не могу. Посмотрите, мне кажется, да. За внимание к моим лекциям спасибо. Мы, собственно, все вопросы берем из ваших комментариев, либо телеграм-каналу моему Владимир Мединский, либо комментарии, которые размещаются. Вы пишите просто под лекциями. Все вопросы оттуда, они все живые.
Я озвучу вопрос от Андрея. Спрашивает вас, как бывшего министра культуры, как вы относитесь к своей предшественнице, товарищу Фурцевой. И вы знаете, я дополню этот вопрос, потому что мы сейчас говорили про Калантай, я про нее читаю, да, что она первая женщина-министра в истории, вы об этом тоже сказали, а про Фурцеву я читала, ну, как будто бы была такая же фраза. Ее представляли тоже как первая, там, значит, единственная министр, но, может быть, именно культуры в советское время, поэтому было какое-то такое...
Она первая министр культуры была Калантай. Министерство культуры было создано уже после войны, выделено из наркомата просвещения. Когда была реформа сталинская, преобразовали наркоматы в министерство. До этого функции были разделены. Был отдельный там, департамент кинематографии, Госкино. Потом какое-то время был Государственный комитет по делам искусств, который выполнял часть функций Министерства культуры. Ну вот, собственно, в Минкультуре Фурцева, наверное, самый известный в советские годы министр по многим причинам. Во-первых, потому что женщина. А во-вторых, потому что она такая была харизматичная дама, надо сказать, сталинский нарком. В-третьих, довольно долго. Вот по сроку службы, по-моему, вторая после Демичева. Демичев был очень долго министром культуры, лет, наверное, 15. Вот вторая по сроку службы Фурцева, тоже где-то около 10 лет. Кстати сказать, для нее это было понижением назначения на должность министерства культуры. Она очень переживала по этому поводу. Ведь Фурцева была секретарем ЦК. Должность в советской иерархии гораздо выше. Ну, как сравнить сегодня, я не знаю, секретарь ЦК — это... Прямых аналогий нет, но это примерно как, наверное, первый зам главы администрации президента. Поэтому переход в министры для Фурцева был понижением. Она была очень расстроена. Она такая дама была эмоциональная, вообще склонная к суицидальным мыслям. И даже разные биографы говорят, что пару раз пыталась наложить на себя руки. Вот. Смотрите сериал Фурцева, там все это подробно изображено с некоторой долей художественного домысла. Ну так, она была мэром Москвы, выражаясь в современных понятиях, хотя эти функции тоже были разделены. Секретарь, по-моему, Мосгорисполкома долгое время, отчасти мэр. Вот потом и секретарь ЦК, а потом ее понизили на министерство. Ну вот именно, собственно, в министерстве она и прославилась. При ней много чего хорошего было сделано, на самом деле, потому что так получилось, что ее эпоха – это эпоха расцвета советской культуры. Это оттепель, это брежневские годы, это начало 70-х. Поэтому так все совпало. Балет, большой театр, великая советская литература послевоенная. Может быть, не благодаря Фурцевой, но точно не вопреки ей. Вот. Олег Ефремов, московские театры. Она, кстати, им покровительствовала. Можно сказать, что, наверное, без нее было бы точно хуже. Поэтому нет, она была не самым плохим министром, это точно.
А вопрос от подписчика с интересным ником Капибара. Видимо, нравятся такие животные.
Капибара?
Капибара, да.
Смешно, так.
Смешно. Угу. Вопрос следующий. Ну, про 8 марта вопрос серьезный. Значит, не устарел ли в наше время этот праздник? Среди моих подруг есть такие, кто не признает этот праздник, отказывается отмечать, не принимает подарки и цветы от мужчин. Правильно ли это? И нужно ли отмечать день международный женский в наши дни?
Знаете, если среди подруг нашей дорогой Капибары есть те, кому не нравится 8 марта, я считаю это очень... Печально. Это, товарищи мужчины, наша недоработка. Вот. Значит, мы плохо к этим подругам относимся. Дарим им мало цветов, мало улыбок и мало подарков. Поэтому, как только эти подруги будут в большей степени окружены правильным мужским вниманием, я уверен, что их точка зрения изменится. И они с радостью будут отмечать 8 марта. Ждать этого дня.
Спрашивают личный вопрос вам от Татьяны Диулиной. Значит, Владимир Ростиславович, как вы отмечаете 8 марта в вашей семье? Существуют ли какие-то традиции, связанные с этим праздником?
Ничего особенного, Татьяна, спасибо. Ну, как у всех. Поздравляю женщин. У меня, слава богу, жива мама, теща, и еще жена и еще две девочки. Поэтому у меня есть кого поздравить.
Есть кому дарить цветы, надо большую охапку сразу
есть
покупать.
Мы просто на работе, естественно, отмечаем. То есть украшения нашего рабочего коллектива, тоже прекрасные девушки работают у нас. Поэтому. Цветы не пропадают.
И последний вопрос касательно 8 марта, тоже от Татьяны. Значит, 8 марта изначально был в этом празднике оттенок феминизма, женской независимости. Сейчас, что, по ее мнению, хорошо стал просто праздником женщин, думаю, что это благотворно действует на отношения между мужчинами и женщинами. А на ваш взгляд, как надо относиться к этому дню, к 8 марта?
Надо относиться как к дню, когда есть возможность еще раз, желательно делать это каждый день, признаться любимым женщинам в любви и как-то показать им свое благорасположение. Я не великий сторонник феминизма, честно говоря, и всех этих современных новомодных тенденций. В свое время, когда работал в Соединенных Штатах, это было еще начало 90-х, и меня тогда шокировало. Вот тогда только-только зарождалась эта тенденция не уступать женщинам место в транспорте, потому что они могут обидеться. Вот, не пропускать их вперед, потому что они могут обидеться. Вот такие появлялись отдельные американки, которые воспринимали это неправильно, на мой взгляд. Вот, я все-таки считаю, что у мужчины есть своя функция, вот, у женщины есть своя. И Господь Бог или природа, кто во что верит, они точно не глупее нас, когда придумали вот некоторое такое разделение. Вот, иначе мы бы все были какими-то гермафродитами. Поэтому вот феминизм – это вот из этой серии. Вот, мне так кажется. Хотя надо права уважать и соблюдать. И прав должно быть у женщин гораздо больше, чем у мужчин. Вот я так считаю.
Я чувствую, на цитаты сейчас эта фраза может среди журналистов
разлететься. Феминизм должен быть такой. Вот, женщина имеет право на все, вот, включая полную мужскую защиту и обеспечение.
Давайте успеем ответить на несколько вопросов, которые уже не касаются праздника женского, а про лекции и передачи непосредственно. Вот в том числе Валентина Сергеевна интересуется, кто знает, как попасть на лекцию Владимира Мединского в Москве. Расскажите, это, мне кажется, не секрет, но надо лишний раз напомнить.
Вот, к сожалению, большому довольно тяжело, потому что у меня нет расписания лекций, я их читаю по мере возможности, ну, где-то раз в 2-3 месяца, получается, так в среднем. Об этом вывешивается объявление в соцсетях Лектория Достоевский, который является организатором этих лекций. Продаются билеты. К сожалению, продаются они очень быстро. Вот последний раз мне сказали, что продали билеты за 10 минут с момента, как было опубликовано объявление. Меня все время просят какие-то больше залы ангажировать под эти лекции. Но мне кажется, что если мы соберем большой зал, тогда потеряется вот эта аура. Это ведь не вопрос там денег. Потеряется эта аура доверительного разговора. Я же не артист, чтобы выступать там перед тысячной аудиторией. Мне важно видеть глаза каждого из слушателей и вести с ним диалог таким образом. Иначе это все превратится в какой-то исторический театр. А это не наш стиль.
Вот для тех, кто не успевает на лекцию, может быть, приехать, купить билет, либо по каким-то другим причинам попасть, мне кажется, актуальный тогда вопрос от Игоря для всех. Не успел посмотреть по телевидению передачу, где можно ее увидеть?
Все, что выходит на телевидении, сейчас формат такой, выходит на канале «Культура» по субботам, повторяется в понедельник на канале «Культура», потом выходит это все на канале Лектория Достоевский во всех соцсетях. Мы отвечаем на вопросы к субботнему эфиру обычно по понедельникам, ну, кроме специальных эфиров, как сегодня на радио «Спутник». А потом все еще раз повторяется в субботу и воскресенье на канале «Соловьев Лайв». Вот мы договорились с Владимиром Соловьевым, что он еще забирает это все себе. И по специальному там тоже какому-то графику суббота-воскресенье это идет на «Соловьеве». Как ни странно, это совершенно разные аудитории, не пересекающиеся. Например, многие люди впервые увидели эти лекции на «Соловьев Лайв», хотя на «Культуре» они идут уже куда-то 2 или 3.
Ну так это хорошо, наоборот, расширение аудитории. Разная аудитория, разные возраста. И давайте тогда расскажу для слушателей радио «Спутник», кто слушает ваши передачи и рассказы из русской истории непосредственно на нашей радиостанции. Значит, заходите на сайт «Радио Спутник», скачивайте мобильное приложение. Любую передачу можно переслушать, а не только прямой эфир слушать. Ну и просто можно в поисковике вбить на нашем сайте «Владимир Мединский». И тоже абсолютно все выпуски будут доступны по дате того, как они выходили. И вот такой вопрос в продолжении этого же. В приложении новые выпуски появятся? Вопрос вам.
Приложение, да, выходит с некоторой задержкой несколько дней. Все лекции выходят потом в приложении «Лектория Достоевского», которое тоже очень удобное, можно скачать, оно бесплатное, и слушать это без интернета.
А дальше Марков.
Я сегодня летел в самолет сегодня из Горно-Алтайска. И женщина, которая летела вместе со мной, одна молодая, увидев меня, говорит: «О, какое совпадение! Я только что всю дорогу слушала подряд 3 ваших лекции про декабристов». Вот, видимо, пользовалась приложением. Как раз 4 часа.
Ну, получается, это очень удобно, да, когда связи нету.
4 часа. Вот.
От Мартова, ну, это, видимо, фамилия, значит, вопрос такой: когда видео о Столыпине ожидать?
Я думаю, осенью. Я думаю, осенью мы подберемся к 20 веку. Я ведь не просто так, я стараюсь придерживаться системности. Мы сейчас практически полностью закрыли с вами своим лекционным курсом, беседами 18 и 19 век. Дальше будет движение в сторону 17 века, а потом 20 века. вплоть до революции. Ну, просто не знаю, в какой очередности. Таким образом, можно будет, слушая лекции, хорошо погрузиться в историю, начиная от момента смуты и до 1917 года. Вот такая у меня задача, максимум до конца этого года.
А поясните, почему 17-й и 20-й? То есть получается такое немного
расхождение. Так получилось случайно. Все началось у нас случайно с 18 века. Вот, просто долго объяснять. Угу. Потом, когда весь 18 век мы закрыли, я решил сделать шаг назад и посмотреть Петра I, то есть с конца 17-го и до Екатерины I. Потом уже 19 век мой любимый. А теперь, поскольку 18-19 как бы закрыты, надо сделать шаг назад и шаг вперед.
Сначала 17-й. Шаг назад, чтобы лучше понимать. Да,
ну, хронологически, наверное, сначала шаг назад. Наверное, будет от смуты до Петра. То есть вот там вот этих неполный век, 17-й так называемый.
Еще такой один вопрос организации от Ирины Вячеславовны. Она просит подсказать, на каком сайте можно найти все курсы Владимира Мединского.
Самое удобное — это лектория Достоевский. Они в разных есть форматах. Есть что-то на там, подкасты «Комсомольская правда» делала. Есть подкасты «Лектория Достоевский». Но проще всего вбейте в поисковике «Лектория Достоевский». Вы зайдете, получите ссылку и на сайт, и на все соцсети, где они расположены, просто в хронологическом порядке, можно ничего не пропустить.
Ну и последний вопрос от Ольги. Это также о ваших планах и о том, на какие темы ожидать лекции. Очень жду продолжения рассказов из русской истории, видео «История России» о собирателях земли русской. Как долго еще Ольге нужно будет ожидать?
Ну, ближайшая лекция, которая у меня будет, записываться будет в конце этой недели. Она про Лермонтова, только не про Лермонтова как поэта, гениального и талантливого прозаика, а про Лермонтова как человека и как офицера. Все-таки я в большей степени специалист по, считаю себя специалистом-любителем по военной истории. И вы знаете, всю последнюю неделю я живу Лермонтовым. Я уже прочитал столько о Лермонтове, я прослушал столько лекций о Лермонтове, не знаю, штук 30, наверное. Столько воспоминаний о Лермонтове. У меня теперь, вы знаете, сколько противоречий. Вы даже не представляете, сколько версий дуэли Лермонтова последней. Сколько версий ссоры. Сколько версий там, последних дней, как он проводил, 13, 14, 15 июля 1841 года. Это невероятно интересно. Я надеюсь, что удастся всем этим поделиться с нашими дорогими подписчиками, радиослушателями и телезрителями.
Но я буду, получается, в свою очередь ждать именно лекцию про Лермонтова, потому что люблю его как поэта, но не так много знаю о нем, как об офицере. Так что будет мне, для меня очень познавательно. Отлично. Владимир Ростиславович, час пролетел незаметно. Спасибо большое за такую увлекательную историю про женский день, 8 марта. Всех девушек с прошедшим. Ну, а Владимир Мединский вернется к нам ровно через неделю.